мужчина и женщина. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Мужчина и женщина». И в студии ее ведущий Владимир Логовский. Володя, добрый вечер.
Добрый. И моя соведущая Анастасия Плешакова, наш культурный обозреватель.
Сегодня к нам не пришла, к сожалению, в гости, но, во всяком случае, с нами будет разговаривать по телефону Анна Николаевна Котенева. Это психолог-сексолог.
Здравствуйте.
Анна Николаевна, но мы такие сексологи и теоретики с Владимиром, а вы практик. И поэтому хотелось бы узнать, вообще с какими проблемами обычно к вам обращаются мужчины и женщины? Вот чаще всего на что жалуются женщины, например?
На что жалуются женщины? И женщины, и мужчины. Круг проблем, в общем-то, как-то одинаковый, и их можно четко перечислить, эти проблемы, с которыми сейчас обращаются к специалистам в области психологии, сексуальности, в области сексологии.
Я вмешаюсь. Женщины жалуются на мужчин, мужчины на женщин? Нет?
Нет, они обеспокоены. Они не жалуются, здесь вот, наверное, неправильно. Они обеспокоены тем, что у них, вот в их партнерстве что-то не так ладится. И они обращаются к специалисту. Это как раз-таки тот, кто приходит к нам, доходит до специалиста, это люди, которые за свое счастье хотят и борются. И это очень правильно.
Но, наверное, женщины чаще приходят.
Не могу сказать, что всегда женщины приходят чаще, где-то в среднем, и мужчины, и женщины. Я могу сказать, что проблемы такие сексуального характера немножко помолодели, и я их перечислю, наверное. У людей теряется, пропадает сексуальное влечение к партнеру. Эта проблема сейчас на первом месте, и это сложно, и действительно очень грустно, когда у людей происходит эта вот такая история.
Анна Николаевна, а вот у меня сразу возник вопрос. В паре не ладится, в этой паре не ладится, а это значит, что один из партнеров, ну, мужчина как более активный партнер, пытается наладить это где-то на стороне, или это не обязательно?
То есть это не обязательно, но это, конечно, происходит. И это, конечно, распространенная такая история, что мужчина более активен, но сказать, что мужчина к этому очень так стремится, мужчине тоже не просто взять и поменять все в своей жизни и вообще рисковать очередной раз каким-то образом. В принципе, тут трудно сказать, что это вот конкретно вот мужчины, они вот такие, они быстренько находят другой. Они почему-то это тоже делают, понимаете? Значит, здесь вообще вопрос, когда любая проблема сексуальная, тем более, она благополучно, можно этот вопрос задать в партнерских отношениях и мужчине, и женщине. Почему у них это происходит?
То есть, Анна Николаевна, если партнер, то есть между мужем и женой отношения не ладятся, такие сексуальные, под одеялом, то это вовсе не значит,
надо что... снять одеяло первым делом.
Это вовсе не значит, что один из них тут же побежит налево искать себе... То есть они могут тлеть и продолжать, и ни налево не побежит, и друг с другом...
Ну, и качество жизни у них может быть совсем страдать, да. И здесь, конечно, зависит от их здоровья и от их вообще природы. Если у всех у нас разные половые конституции, поэтому если половая конституция сильная, то, значит, мужчина там или женщина, они будут искать другого партнерства, другого сексуального контакта, другой объект сексуального предпочтения.
Кстати, я вот, простите, не первый раз слышу об этой половой конституции. Кстати, по-моему, не все мужчины знают, что это такое. Вот, Володь, мы с тобой как-то обсуждали, и ты тоже удивился.
Ну, не все знают, но догадаться можно. Ну... Речь идет о способности того или иного человека к, ну, к активной половой жизни. То есть, насколько он может быть активен.
Что касается половой конституции, это так, если сказать, то это такой сексуальный темперамент, с которым мы рождаемся, с которым мы уходим. И есть вообще такое, ну, как нормальное понятие потенция, она никоим образом не нужно ее рассматривать только в области гениталий. Потенция мужчины – это его способность заниматься какой-то деятельностью. Вообще его активность, его такой тестостероновый фон, он такой хороший, понимаете, и он активен во всем.
Вот
это сильная половая конституция. И здесь момент какой? Вот почему? почему еще не только мужчины не знают, а когда не знают женщины, они тоже не знают. И, в принципе, получается такое разногласие, когда мужчина воспринимается порой как животное, да, что вот ему нужна это, а ему нужна это его потребность, базовая потребность. И ты любишь этого человека, и я говорю с позиции мужчины и женщины, и расчленять этого человека никто нам права не давал, понимаете? И вот наше такое незнание в этом вопросе, оно людей заводит в тупик, и, в общем-то, ломаются судьбы, ломаются отношения.
А если партнер сопротивляется и не хочет предпринимать какие-то усилия, в частности, обратиться к таким помощникам, как вы, не вы конкретно, а к психологам, сексологам, а говорит, у меня все в порядке, а у тебя не в порядке, ты иди. То есть не потому, что у другого не в порядке, а просто другой заговорил об этой проблеме. Да, женщина, допустим, жена заговорила, слушай, милый, у нас что-то не ладится, давай мы обратимся к третьему, третейскому судье, и он поможет нам разрулить нашу проблему. Тем более этот третейский судья, он еще и специалист дипломированный. А муж в таких случаях говорит, так у меня нет проблем, это у тебя проблема. Нет, мы с тобой пара, возражает жена, значит, проблемы общие, и твои, и мои. Нет, у меня проблемы нет, а проблемы у тебя, а раз у тебя проблемы, ты иди к психологу.
Вот вы сейчас проговорили о каком-то конкретном случае, да, конкретно какой-то, допустим, паре. И, значит, если кто-то в паре один обеспокоен, а другой упирается, нужно все равно переступить порог специалиста, кабинета специалиста, и все-таки проговорить, и хотя бы выговориться то, что беспокоит, может быть, и предложение идет от партнера, и от одного или от другого, что пойдем-ка мы разберемся, и в каком-то тоне говорится, и вообще-то сложно говорить так огульно, когда человек приходит, когда он беспокоится за свое счастье, он будет за него бороться. Он может ошибаться, но он будет что-то делать.
Угу. А если не беспокоиться, то и...
То и будет... Да, конечно, отговорки. Будет другая такая
Знаете,
история.
Сейчас,
да.
Извините, мы вынуждены прерваться на короткую паузу. Не переключайтесь. Это программа «Мужчина и женщина». Через минуту мы вернемся в студию.
Мужчина и женщина. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Мужчина и женщина. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина» в студии Владимир Логовский.
Здравствуйте еще раз. И Анастасия Плешакова.
Здравствуйте. И наши гости, и соведущая, психолог, сексолог Анна Николаевна Котенева. И Анна Николаевна нам поведала главные причины и проблемы, с которыми к ней обращаются мужчины и женщины. В первую очередь, это такая дисгармония в парах.
Когда мужчина охладел к женщине или, наоборот, женщина охладела к мужчине. Анна Николаевна, скажите, нет ли какого-то, такого довольно распространенного совета, чтобы можно было сказать, знаете, вы попробуйте-ка . Это, может быть, у вас дело как-то и наладится. Или же какой-то индивидуальный. Мне хочется им посоветовать что-то. Читать.
Аспирину выпить.
Да, но голова болит, выпей аспирину или анальгину. А если
конечно, было бы очень замечательно.
А если вам прохладно, то пожалуйте, сделайте это.
Хорошо. Ну, во-первых, как-то это, вот тоже вот проблема, которую я сказала, я только назвала ее одну, и мы вот, видите, о ней только говорим, да? Оно как-то связано же от неудовлетворения, например, и за этим тянется другая проблема сексуальная еще. Вот анаргазмия, преждевременная эякуляция, там, эректильная дисфункция, уход партнера...
Ой, какие... Вы не представляете, насколько это важные проблемы да. для всего общества.
Мужского.
И, да и женского тоже. В коммуникативных таких вещах в паре вообще такой, наверное, ну, распространенный какой-то, я не знаю, совет.
Даем, Анна Николаевна, даем советы. А для чего мы нужны, наша программа, для чего? Конечно, будем давать советы. Нет,
Анна Николаевна, скажите, а вот ну, все-таки ваша работа, я думал, вот меня Настя-то заранее предупредила, что будет в гостях сексолог, и думаю, вот я спрошу эту женщину, у нее работа какая-то такая с некими порнографическими оттенками. Вам же приходится что-то советовать людям. А попробуйте вот это, вот, а может быть вот это. Или же вы как-то ну, как на лекарство, психику больше.
Как лекарство подбирает. Ага, вот это вам не подошло. Давайте комбинацию.
То есть работа непростая.
Анна Николаевна, вы вот только что заговорили о проблемах, которые уходят, корни растут из детства, и я в связи с этим вспомнила новость, на этой неделе обсуждалась, о том, что в женских сексуальных проблемах обвинили лазание по канату. Я хочу напомнить эту предысторию, вы немножко меня послушайте, а потом мы попытаемся в ней разобраться. Группа российских врачей требует теперь запретить занятия лазания по канату для девочек в школах. С предложением запретить российским школьницам лазить по канату выступили отечественные сексологи, кстати, ваши коллеги. Врачи уверены, что это невинное, на первый взгляд, упражнение искажает психосексуальное развитие будущей женщины. Тесный контакт с канатом может вызвать так называемый миотонический оргазм. В дальнейшем эти девочки уже во взрослом возрасте будут не способны получить удовольствие в постели с мужчиной. И это чревато семейной дисгармонией, разочарованиями, упреками, изменами и даже разводами. Ну и, соответственно, этот Евгений Кульгавчук просит обратить Министерство образования на эту проблему внимание и исключить занятия на канате из школьной программы по физкультуре.
Слушай, выйдет дама замуж, пусть по канату лазит и как-то приближает эти свои... найдет решение своих проблем.
Но вот и женщины, которые приходят на прием с проблемами к психологу, они, естественно, не начинают рассказывать с порога о том, что у них имелся печальный опыт общения с канатом.
Слушай, не, можно я спрошу, Анна Николаевна, что это было? Вот, что, расскажите, что это было?
Да не все медики с ним солидарны.
Вот вы хорошо сказали, что в своих докладах не раз Евгений Александрович Кульгавчук говорил своим коллегам о том, что очень плохо, когда девочка лазает по канату. Мы с ним знакомы. Я не состою в этом сообществе, я не врач. Но я могу сказать, что врачи такую проблему на каких-то форумах, научных конференциях практических, я стараюсь их посещать, эта проблема не звучала с трибуны, не обсуждалась. От имени одного человека она прозвучала. И вот вы сейчас тоже сказали в своих докладах, он говорил об этом, его не всегда прислушивались к нему, его коллеги и так далее. Ну, по-моему, уже второй день мы говорим на эту тему.
Да, Анна Николаевна, знаете, да. Из каждого радио звучит эта тема, потому что как она затронула... Причем, смотрите, вот я то радио, которое я слушал, там как-то, знаете, исключили вот эту, собственно, часть, собственно, почему нельзя лазить по канату, а как-то говорит, ну, девочкам нельзя лазить по канату, точка. Вот. И дальше как-то повернули разговор в такую тему, что как-то это не очень хорошо они выглядят со стороны, не очень как-то вот они на канате как-то смотрятся, мальчики смотрят и как-то к ним не так относятся.
Володь, а ты лучше расскажи про свой опыт общения с канатом в школьном возрасте.
Слушай, когда ты мне сказала про этот канат, я сразу предположил, знаешь, тут речь идет что-то о каком-то сексуальном удовольствии, которое девочка, которая рано ей еще это удовольствие получать, она его получает. И, наверное, в этом какая-то проблема. Но я, слушай, я знаю не так мало взрослых женщин, которые...
Нет, вы понимаете, как вопрос идет о таком каком-то единичном-единичном случае.
Я-то помню, какие муки, какой там оргазм, какие там ощущения половые. Доползти бы до середины каната, если у девочки руки не очень сильные, это достаточно непростое упражнение.
Да, дело-то все не в канате, не от каната. Это все как раз-таки от врожденных особенностей вот именно эрогенных зон. И как они развиваются. У всех это индивидуально. И может быть там на тысячу, на миллион кто-то словил какого-то рода такие вот ощущения. И получился не эти казусы, это получилась травма ребенка.
Тебе же дядька
жизнь,
сказал.
Да.
Это вот мил, это от мышц.
Это единичный случай, может быть. Это ни в коем случае не нужно так к этому относиться. И как-то все это нелепо прозвучало. Вот. И, значит, нужно еще и пострашнее душ, например. Да, все так иначе, это все связано с подростковой мастурбацией.
Ну, как-то такая тема. Поэтому этот дядька поднял очень эротическую тему.
Так или иначе, все дети развиваются. И они этот период должны пройти его нормально, и у них будет разный опыт общения со своим телом, они будут находить и искать удовольствие, это совершенно нормальная такая история для развития нормального человека. А вот то, что прозвучало, это как-то совершенно вот от лица одного человека, я согласна. Но никакая ассоциация врачей, именно эта ассоциация, вот не поднимала этот вопрос в открытом каком-то таком формате, на конференциях и так далее.
А почему он только девочек как-то ограждает от каната, а мальчиков тоже?
Я не могу отвечать за Евгения Александровича. Вот к нему тогда этот вопрос.
Просто у мальчиков, я вам скажу честно, такое тоже... Тоже случается.
Коллеги, например, медики, смеются. И это очень грустно, что они смеются над своим же коллегой.
Ну да. Да.
Понимаете,
мы ему не верим, канаты возвращаем в школу,
возвращаем канат в школу.
У нас, в общем-то, передача довольно откровенная, и вы весьма правильное слово употребили, подростковая мастурбация. А как сейчас к ней относятся? Вот помню, в эпоху моей молодости сильно пугали, говорили, ты что, все, умрешь, на ладошках волосы вырастут, в общем, как-то запугивали. А потом как-то наступило такое время, что стало считаться, что чуть ли это действие не полезно как девочкам, так и мальчикам. Более того, да. Я просто уверен, что нет такого мальчика, который этим не занимался. Насчет девочек, не знаю, никогда не сталкивался с этой проблемой. Но никто от этого еще не умер. И как-то, знаешь, это не приводит к тому, что юноши, не переставая, этим занимаются.
Я хочу добавить, я где-то читала, что если подросток этим не будет, не занимался по каким-то причинам подростковом возрасте, запугали, да, то это все может потом во взрослом возрасте...
Очень чревато, да.
Недоигранные игры, он, так сказать, во взрослом
будет возрасте. Будет реализовываться совсем как по-другому. Это нормальный процесс сексуального развития человека. Для мальчиков он как-то более ярок, более характерен, потому что вот начинаются полюции, и ребенок, и, в общем-то, природа, она сама позаботилась, потому что рано еще заниматься сексом полноценно. Во-первых, еще не готов организм, во-вторых, еще он просто молод, и психика его не готова. А тело свое он должен знать, и он должен найти вот именно пути к своей сексуальности сам.
Анна Николаевна.
Это совершенно нормальная история, подростковая мастурбация в рамках здорового развития. Это есть естественный процесс.
Сейчас мы опять вынуждены уйти на перерыв, но после перерыва я вас обязательно спрошу. Очень один вопрос меня интересует.
Мужчина и женщина. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское. We'll be right back. Мужчина и женщина. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина». Мы возвращаемся в студию вместе с нашим психологом-сексологом Анной Николаевной Котеневой. И мы, ведущие Владимир Логовский, я Анастасия Плешакова. Володя какой-то назрел.
Да, мы до перерыва говорили о подростковом развитии, как это естественный процесс. А вы, Анна Николаевна, сказала, что где рано им еще... Процесс-то идет, но сексом заниматься рано, поэтому вот они как-то изучают свое тело посредством подростки, посредством мастурбации. А скажите мне тогда, пожалуйста, а как вот... Ну, вот смотрите, природа уже, разрешила, по сути, раз у подростков вырабатывается там семенная жидкость, и как-то, эрекция есть, есть все. А для чего природа тогда так вот сделала, что, вроде как он и может заниматься? А вы говорите, нет, не готов, пусть сначала потренирует. А почему так рано? Природа, если...
Не рано.
Рано?
Может быть, 12-13 лет. Совершенно ненужная беременность. Она совершенно травмирует молодых людей, и мальчиков, и девочек. И еще и физиологически они до конца не зрелы и не... Даже то, что они могут заниматься сексом, это еще не значит то, что человек уже сексуально именно зрелый человек, что он повзрослел, что он вырос. Там много, в общем-то, таких особенностей. И в том числе в социуме он еще не определился. И за всем этим удовольствием, вы же понимаете, могут быть такие очень грустные последствия. Поэтому как раз-таки и занятие мастурбацией, оно отвлекает подростков от того, чтобы заниматься полноценно сексом. Вообще формируется в этом возрасте, совершенно нормально, в пубертатном возрасте должна сформироваться такая петинговая культура. И подросток должен пройти... Три стадии формирования либидо – платонического, эротического и сексуального. Он должен и переживать, и пострадать, и повлюбляться для того, чтобы сориентировать себя для дальнейшего нормального сексуального партнерства. Все эти вещи настолько сложные, действительно, к нам, когда уже с проблемами приходят люди, мы позаботились еще и о том, чтобы как-то простому человеку, и получить какую-то информацию, сейчас создали такой интересный общественный проект, называется «Мастера секса», где мы записали уроки для взрослых, именно от специалистов. Угу. Где звучат все такие больные темы, и тема мастурбации, и тема сексуального влечения, и тема сексуального развития человека, и как человек развивается, и как желательно, чтобы он развивался, и какие могут быть, в общем-то, плюсы и минусы. Поэтому для простого обывателя, пожалуйста, набирайте «Мастера секса». Это общественно-образовательный проект, он так и называется, где есть хороший материал в интернете, нормальным языком профессионалов рассказано о таких вещах, которые человек встречает в жизни, все, что связано с сексом. Отношение взрослых к тому, как растет ребенок. Папа и мамы, да. Это, в принципе, неправильная информация какая-то от своих же сверстников, например, да. Это, в общем-то, в детстве все, что связано именно с сексуальностью, как-то так занесено как раз-таки в область грязного и неприличного, например. Это отношение наше к своему телу, к природе. Это вообще незнание своего тела, непонимание того, что в тебе есть это такая сексуальность, и должен принимать ее. Это нормальный твой природный дар вообще. Тебе природа подарила быть мужчиной или женщиной. Неправильная информация, ее нет вообще здоровой информации, грамотной со стороны родителей, специалистов. Будем говорить уже о сексуальном просвещении. Его нет.
Родители должны говорить, с детьми?
Должны говорить с детьми. Они должны знать, что говорить. Дети должны видеть, отношения. Они все равно так или иначе, какие бы книги мы им не давали, я смело могу порекомендовать серию книг наших наших книг, наших авторов, в том числе я там соавтор, серия книг «Откровенный разговор про это». Она для родителей на разных возрастных этапах, от 6 до 10, для, когда растут, когда подростки в семье, это все книги для родителей. И на перспективу есть книга «Откровенный разговор про это», «Кому за 55», где три автора, есть профессор Кащенко Евгений Августович, Прокопенко Юрий Петрович, врач, и я там как психолог Катерина Ивановна Николаевна. То есть мы написали, в общем-то, и сделали для своих людей все, что можно сделать, я считаю. Что...
Мне родители все время, я помню, подростком был, мне регулярно книжечки подсовывали, типа «Девушка превращается в женщину, познай свое
это
тело».
Это очень правильно. Но
и вот без библиотечки такой, общества
я
знания.
Я начала с того, что... как бы там, какую книгу правильно ты не порекомендовал ребенку, конечно, ребенок видит отношения в семье. И это самое главное есть воспитание.
Да, я тоже так думаю. Анна Николаевна, ну вот вы сказали, что вы делаете такой ликбез, уж простите за, может быть,
да,
не самое.
Да, я и не стесняюсь этого слова, да. Это совершенно
для
нормально, да.
Людей уже 55, да, 60, это уже такого пред- и пенсионного.
А что они не знают?
Что они не знают к этому возрасту, они уже должны, наверное,
а что они не знают? Знаете, что они не знают? Они не знают то, что они имеют право заниматься сексом, что это не стыдно, что онтогенез сексуальности... До того, пока дышит и живет человек.
Пока ноги
занятие,
носит.
Занятие сексом – это же не обязательно половой акт. Вообще секс – это отношение людей, отношение мужчины и женщины. И вот как раз-таки, возвращаясь вот в пубертатный возраст, да, и вот к мастурбации, к петинговой культуре, если человек, ему повезло, и он как-то вот этот этап хорошо в своей жизни прошел, и без травм, и без каких-то там, не знаю, трагедий, и имеет такую сексуальную культуру в себе. И когда уже наступят и, ну, возрастные какие-то вещи, и болячки разные о себе напоминают, и какая-то неловкость и так далее. И вот, но имея некий опыт петинговой культуры, mm-hmm. да, он обязательно вернется к этому и будет благополучно доживать с хорошим качеством. Жить,
ну, с партнером,
понимаете?
Или сам?
С партнером, а, с партнером. Но если партнера нет, значит, он может позволить себе и не стесняться любить свое тело.
Понятно, как-то
и
по
потом,
спирали.
И потом, понимаете, какой момент интересный, самый интересный вообще вот всего процесса развития сексуального. Как и так природа позаботилась, я не знаю, позаботилась или посмеялась над нами, что вот все возрастные сексуальные периоды человек проходит там, ну, в формате там 7-10 лет. А вот инволюционный период, если тебе повезло и ты живешь, он самый долгий.
Инволюционный – это уже
зрелость. Это уже когда...
Это уже после зрелости.
Тираж вышел, но продолжает.
Вышел в тираж, но продолжает жить качественной, нормальной, полноценной сексуальной жизнью. А это значит любить своего партнера, совершать с ним разные прогулки в парке, я не знаю, поглаживание, прижатие друг к другу. Ну, то есть вот эта масса того контакта, который люди могут себе обеспечить. Они стесняются порой просто и не знают, и считают, что все закончилось, когда уже выросли дети, они свою программу...
Анна Николаевна, как-то получается...
Некоторые думают, что все закончилось, когда родились только дети.
Есть и такое бывает. Да.
Развитие получается по спирали. С петинга начал, петингом и...
Прекрасно. А почему? Потому что, знаете, маленький ребенок, вот его тело маленького ребенка, это как бы сплошная эрогенная зона. И правильное сексуальное развитие ведет к тому, что вот к пубертатному возрасту, к подростковому возрасту, эти эрогенные зоны занимают свое место, это как раз-таки область гениталий. А потом потихонечку инволюционный период, он как бы, это движение, но назад. И от сексуальному к эротическому и к платоническому компоненту. И не зря же мы говорим, что старый как малый.
Как интересно. Получается, значит, с возрастом все наше тело как-то приобретает
свойства эрогенной зоны. Так у ребенка, да, нуждается, снова превращается в сплошную эрогенную зону.
Нет, ну а так я имею в виду, но уже зрев. После 55 это тоже, значит, опять превращаемся в эрогенную зону.
У всех индивидуально. Вот это так, цифра 55, это она начинается с этого, этот возраст начинается. У всех он по-разному все складывается.
Настя, хочешь, чтобы тебе поскорее 55 стукнуло?
Нет,
вся,
все равно не
вы
хочу.
Целая одна большая эрогенная зона будешь.
Ну, как интересно. Вот вы мне открыли глаз.
Только вы знаете как, вот, чтобы не получилось, как с канатом.
Ага.
55 сразу же канат.
Да, 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 вот. Это все как раз-таки, ну, в разумных таких рамках, давайте мы с вами разговаривали, да.
Да, ну, то есть петинг в зрелом возрасте.
Петинг не заканчивается у людей, пока они живут.
Давайте все-таки поясним, не все наши радиослушатели понимают, что это такое. Это прикосновение к телу. Ну,
как, Анна Николаевна все рассказывала. Это, поцелуйчики, поглаживание, как-то знаки, знаки внимания.
Это взаимные. Все отношения, разговоры друг с другом.
Комплекс.
Когда вообще общаются мужчина и женщина, у них между ними есть контакт. Нет полового акта, но есть контакт. Это и есть сексуальные отношения.
Я вообще читал исследования, которые свидетельствуют о том, что сейчас время такое, что люди занимаются сексом все более и более зрелом возрасте. Просто опросы, говорят, занимайтесь.
Время сексом. У них
да, там 70-80 лет, вот не поверишь.
И это очень здорово.
Ну, это здорово, если бы мужчин было побольше. А то, видите, у нас проблемы демографические. Мужчин мало, женщин много.
Настя, мы говорим об одной женщине, об одном
мужчине. Отношение к мужчинам должно быть у женщин тоже таким бережным. В нашей стране особенно. Чего мы не наблюдаем?
Перевалить тебе за 55 лет. Будешь звать не одного старичка, а двух пообщаться. Шутка. Не сочтите за канат. Я хотел сказать. Вот, Анна Николаевна, вот смотрите, мы как-то...
Я думала, что вы сейчас о возрасте меня спросите.
Нет.
Мы все молодые.
Анна Николаевна, вот мы с Настей однажды тут как-то тему такую обсуждали, ну, измены, как от них, в кавычках, лечиться, избавиться. И вот на Западе есть такой метод, ну, скажем так, принудительного секса. Вот приходит пара к сексологу и говорит, вот что-то мы тут, а вот он гуляет, да он охладел ко мне, а сексолог такой совет, давайте, занимайтесь сексом каждый день. И они занимаются и говорят, вылечиваются. Верите в такое?
Верю в такое, потому что в практике сексолога в практике приемов, да, есть такое понятие, как секс-терапия, где рекомендовано, да, они подписывают определенную бумагу даже со специалистом и обязуются заниматься сексом. Но только она такая немножко расписанная именно профессиональными медиками и утверждена, и работает, и называется это секс-терапия. И работает, и люди, в общем-то, возрождают свои отношения, чувства. Да?
Вот, Настя, ты говорила, не может быть, не может быть. Может, оказывается.
У нас есть перспектива. Но мы сейчас вынуждены прерваться на короткую паузу. И не переключайтесь. Завершающая будет часть нашей программы «Мужчина и женщина». Оставайтесь с нами.
Мужчина и женщина. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени. Мужчина и женщина на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина». И в студии Владимир Логовский.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. И у нас в гостях сегодня Анна Николаевна Котенева, психолог-сексолог, наш собеседник. А я вам хотела сейчас рассказать одну историю из жизни звезд и обсудить поведение очень известного актера. Но вы знаете, по таким соображением как бы не навлечь какой-то судебный иск, можно я не буду называть его имени, я думаю...
Это даже просто...
А ты скажи, он из наших или из их? Это,
из наших, все, ну, хорошо. Практически, ну, все, я не люблю это слово «все», но большинство, подавляющее большинство его знает...
Ну, давай, не томи уж.
Хорошо, можно я просто его буду называть М, актер М. Итак, да, личный эту историю, это реальная история, которая вот недавно была в интернет-ресурсе одном опубликована на этой неделе. Ее рассказал личный водитель этого актера М, который обиделся на одну из девушек этого актера и решил всю правду, ну, вынести то, что мы называем ссор из избы, рассказать, что там у них внутри семьи происходит. Значит, личный водитель актера М рассказал интернет-ресурсу одному, что звезда фильма там, многих-многих фильмов вернулся к актрисе Оксане, отменив свадьбу с модельером Ксенией. Итак, водитель работал почти 20 лет у этого актера, но до сих пор не понимает, куда в мгновение ока испарялся образ брутального секс-символа, а этот актер действительно такой признанный наш секс-символ, едва его босс пересекал порог квартиры. С эффектной брюнеткой Оксаной артист познакомился еще 10 лет назад. Именно ей удалось сделать то, чего от любвеобильного актера не ожидал никто. Он женился на Оксане. Но построить семейное счастье этой женщине не помешало даже наличие у актера М гражданской жены. На тот момент, вот, когда они познакомились, он находился, ну, в незарегистрированном браке с дизайнером Ксенией, с которой он проживал уже вместе несколько лет. Грациозная, с безупречными манерами, блондинка, это вот Ксения, буквально очаровала звезду в свое время, но в шаге от заветного штампа в паспорте они вынуждены были немножко расстаться, потому что актера пригласили в Голливуд. И он звал с собой Ксению, но она не захотела его сопровождать, осталась в Москве. И она долгое время не знала, что на съемочной площадке вот этот М закрутил роман с Оксаной, с актрисой Оксаной. В отличие от соперницы, Оксана с радостью приняла предложение М поселиться в Лос-Анджелесе. Ну, тут многие догадаются, о каком актере, потому что не так много кто из наших снимается в Голливуде и в Америке. Однако так и не смогла изменить ветреный характер мужа. Вскоре добрые люди донесли, что М увлекся на съемках новой музой, некой француженкой. Недолго думая, Оксана сама подала на развод. И такие решительные меры со стороны супруги, любимец женщин, не ожидал. И он, ну, был опечален, как ни странно. Сердечные раны улетел залечивать в Москву. Вот. И, ну, там, короче говоря, вновь встретился в Москве со своей вот этой Ксенией-модельером. И у них снова закрутилось.
То есть, понял, что лучше ее нет.
Лучше ее нет. Вот 3 года назад заголовки многих газет, таблоидов пестрели такой сенсацией, что актер М после развода с Оксаной вновь решил жениться на своей бывшей гражданской жене Ксении, уже официально. Но опять не сложилось. В самый такой момент ключевой, кульминационный...
Опять к Оксане.
Снова появилась Оксана в его жизни.
А потом опять француженка.
И Ксению она выжила. И заняла место этой Ксении. Кстати, имена Оксана и Ксения, одна там украинская, другая одно и то же практически. Прожив вместе 3 года, актер М и Оксана до сих пор не стремятся афишировать свои отношения. И коллеги давно задаются вопросом, сможет ли окончательно запутавшийся в своих романах актер наконец поставить точку в холостяцкой жизни и перестанет метаться между двумя главными женщинами своей жизни. Это метание растянулось на годы.
Настя, но у него же француженка есть. Он еще к третьей метнуться может.
Ну, главное,
ты, собственно, к чему это рассказываешь? Вопрос-то в чем?
Я не могу понять, почему, вот что это такое? Как это явление можно назвать?
То к одной, то к другой.
Это с позиции вот демографии, да, вот именно такого демографического нашего равновесия, которое, к сожалению, там 35 годам, ну, такие цифры существуют, не могу сказать официально, вот как-то у нас были исследования, но они гуляют, такие цифры, на 32 мужчины, одна женщина, то есть это как бы уже проблема, брать масштабно, не конкретно привязывать к конкретному человеку.
А вы говорите, но... петинг в пожилом возрасте, какой же петинг, с кем петинг-то, их нет, не останется совсем.
Как не останется?
А человек может заниматься этим сам.
Как не останется? Одна, на 35 мужчин одна женщина. Или, да, я правильно понял? Что мужчин-то больше.
Мужчин остается меньше. Почему? Меньше. Наоборот.
Меньше?
Мужчин, наоборот, конечно,
а
да.
У нас
вот. И что касается, вот, вы так, мы с тайной, с уважением, мы не имеем права действительно каким-то образом...
Ну, называть его своим именем.
Называть и вообще лезть в судьбу,
да, и шофер рассказал, взрослых
людей. Мало ли чего, да, да,
шофер
на плести. Вот. Поэтому, да, тут, во-первых, уже вопрос к шоферу, почему он так там все это наговорил. Но сама по себе такая история, она не обязательно быть актером, там, звездным, таким брутальным. Вообще возвращаемся опять-таки к такой сильной половой конституции, да.
Этого
то есть
мужчины.
Вот человек этого, этих мужчин, да, вот эти люди сильной половой конституции, это, как правило, хорошие люди. С хорошей вообще потенцией жить.
Угу. То есть его не зря называют секс-символом?
Конечно, не зря. И поэтому все-таки так или иначе он, ну, я скажу, раз мы не говорим конкретно, поэтому могу себе позволить сказать, что вот такого рода мужчины, хорошие мужчины, они обречены на то, что счастье он должен обеспечить не одной женщине. Понимаете, ну, как угодно можно к этому относиться. Естественно, было бы замечательно, чтобы он жил в одной семье, и там было счастье, и все прекрасно складывалось.
Но это невозможно.
Ну, значит, каким-то... Это возможно, когда, вот, ну, я не знаю, так звезды легли, и люди за свое счастье борются, и бесконечно очень ценно для них то, что они вместе. Но, в общем-то, тут вопрос так ко взрослым людям и ко всем, если в этом треугольнике, то он поровну, нельзя на одного человека вообще навешивать, что почему это он вот так...
Так хороший он мужчина, можно я уточню, Анна Николаевна, хороший мужчина как человек хороший мужчина или как именно партнер хороший мужчина? Ну, как самец, скажем так.
Я думаю, и то, и другое,
ну,
мне так кажется.
И то, и другое, да. И то, и другое. Да.
Я еще больше заинтересовалась.
Тут, тут даже я совсем не сексолог могу ответить.
Ну, может, он хороший мужчина, хороший человек. Это должен обеспечить достойную жизнь? И об этой должен позаботиться?
Есть чувство ответственности еще. Это опять-таки вот для человека сильного, ему еще сложнее оставить, обидеть, обездолить как-то. Это и воспитание здесь, вероятнее всего, тоже. Понимаете, это...
Ну и то, что мужчины, которые при разводе оставляют своим женщинам, бывшим женам, по максимуму, ну, и продолжают о них заботиться, это говорит о том, что они, ну, в какой-то степени еще и альфа-самцы такие, да, сильные мужчины.
Они сильные мужчины, они сильные, они могут себе это позволить.
А те, кто делит последние там вилки и ножи, это, скорее всего, слабый мужчина. Да?
Думаю, что да.
И даже вот и в этих вопросах, ну, так сказать, то, что
конечно,
под одеялом,
да,
происходит.
Да, да.
Вот, наверное, вы правы. Вот меня тоже. Мне как-то это раньше никогда не приходило в голову, а, наверное, так оно и есть. Спасибо большое, Анна Николаевна, что вы скрасили наш сегодняшний вечер. Я думаю, что мы с вами будем встречаться в наших программах и дальше. Это была программа «Мужчина и женщина». До свидания.
До свидания.
До свидания.
Мужчина. И женщина.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.